Дар Константина. Трудно сказать, когда именно родилась легенда о Константиновом даре. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению в этом вопросе. В этой легенде идет речь о чудесном избавлении императора Константина Великого от проказы по молитвам римского епископа Сильвестра, годы жизни с 314 по 335. В благодарность за исцеление Константин Великий якобы своей грамотой предоставляет кафедре наместников Петра власть и почести императорские, а также первенство в отношении всех церквей. Кроме того, в грамоте говорится: «Мы предоставляем и оставляем блаженнейшему первосвященнику Сильвестру, Вселенскому Папе, все провинции Италии и западных областей, страны и государства, и всем божественным нашим и государственным постановлениям определяем, чтобы они были в его ведении и в ведении его преемников, и обещали навсегда пребывать под властью Римской Церкви». Отдав таким образом римскому престолу все западные земли, Константин Великий, согласно легенде, удалился на восток. Первые упоминания о грамоте Константина восходят к началу IX века, и с тех пор она играла важную роль в формировании отношений Западной Церкви и государства. Тем не менее, с самого начала документ резко критиковался. На первых порах критики признали недействительным содержание грамоты, не оспаривая ее подлинности. При этом они ссылались на то, что Константин не отказывался от власти над Римом, что он крестился в пору преобладания арианства и так далее. Лишь с XV века подлинность документа подверглась сомнению, а в XIX веке католические богословы окончательно согласились, что документ подложный. По мнению многих ученых, происхождение грамоты относится ко времени папы Стефана II. Такая грамота могла бы помочь папе подтвердить свое право на земли и власть ввиду возрастающей мощи Карла Великого. Она лишала франкских королей возможности вернуть когда-то подаренные земли, а также пресекала притязания византийских императоров на Италию. В переговорах с Карлом Стефан II постоянно упирал на то, что он добивается только восстановления утраченного, дабы утвердить и поддержать справедливость. С этой целью он и мог предъявить грамоту Константина. Религиозная жизнь в империи Карла Великого. Карл Великий благоволил к церкви, сравнивая ее с душой, а государство с телом человека. В лице императора франков римская церковь и, соответственно, папское государство получило надежного защитника земельных владений. Император узаконил церковную десятину, которой стало облагаться все население. Теперь церковь концентрировала в своих руках огромные денежные средства. Тем не менее, попытка римского престола утвердиться во власти, даже с помощью легенды о даре Константина, практически не удалась. Приняв на себя миссию защитника церкви, Карл быстро подчинил ее себе. Для военного укрепления и политического процветания своей державы он использовал проповедь христианства. Под этим флагом Карл начал опустошительные войны, стремясь покорить всю Европу. Придворный ученый и богослов Карла Алкуин, годы жизни с 735 по 804, возлагал на его походы большие надежды, как на средство распространения христианства, и не напрасно. Победоносная война с саксами закончилась тем, что саксы приняли христианскую веру и соединились с франками в один народ. Карл Великий подчинил себе всю Италию до Рима, большую часть Германии и всю территорию современной Франции. В песне о Роланде с гордостью говорится, что после похода Карла язычников там больше не осталось, все крещены, кто от меча не пал. Такая же судьба ждала и другие народы, покоренные Карлом Великим. Во внутренней политике Карл показал себя столь же выдающимся государственным деятелем, как и полководцем. Значительно увеличив территорию империи, он стал проводить в жизнь решительные социально-религиозные реформы. Несмотря на то, что Бонифаций и Пипин ранее всячески стремились поднять нравственный уровень духовенства, ко времени царствования Карла мало что изменилось. Клирики продолжали вести фактически светский образ жизни, увлекались охотой, участвовали в войнах. Распущенность нравов, царившая в обществе, почти в полной мере была присуща и духовенству. Поэтому, будучи решительно настроен продолжить дело Бонифация, Карл не мог опираться во внутренних реформах на клириков. Более того, он совершенно игнорировал авторитет и власть духовенства. Непрестанно читая «Град Божий» блаженного Августина, ставший его настольной книгой, Карл мечтал о государственном устройстве, где сосуществовали бы две власти – светская и духовная, но при непременном господстве власти светской. Вместе с тем нельзя недооценивать, что Карл Великий воздвигал государство на религиозном фундаменте. Для него было очевидным, что государственное устройство должно подчиняться христианским принципам. Тот факт, что Карл хотел принять императорскую корону от папы, говорит о многом. Карла Великого, несомненно, можно назвать одним из выдающихся христианских правителей в истории. Человек острого ума, широких взглядов, обладавший многочисленными талантами, он, казалось, был призван осуществить закладку фундамента для града Божьего на земле, построение христианской империи. Несмотря на то, что Карл христианизировал народы Европы с помощью меча, он вместе с тем приложил огромные усилия к духовному исправлению общества и церкви. Карл всячески способствовал повышению уровня пасторской проповеди, которая должна была стать доступной простому человеку и служить ему руководством в жизни. Он категорически запретил духовенству принимать участие в светских делах, торговле, войнах, а также посещать харчевни и кабаки. Симфония, то есть продажа церковных должностей, строго наказывалась. Карл поощрял благотворительность, заботу о бедных. Образ идеального града Христова стоял перед его мысленным взором. Особое внимание Карл уделял развитию культуры. В то время Византия имела безусловное превосходство над Западом в области просвещения, науки и искусства. Когда в Восточной империи был воздвигнут храм Святой Софии, звучали гимны Дамаскина, работали такие выдающиеся богословы, как Максим Исповедник, Феодор Студит, псевдодионисий Ареопагит, на Западе франки, по их собственному признанию, пребывали во тьме невежества. Карла такое положение никак не устраивало, и он приложил максимальные усилия к развитию религиозной и светской культуры. За 14 лет его правления культура Запада пережила невиданный подъем, получивший название «Каролингского возрождения». Во главе его стоял обладавший энциклопедическими познаниями английский ученый богослов Алкуин, специально приглашенный Карлом из Йорка вместе с другими известными учеными. Следуя призыву Карла не только не пренебрегать научными занятиями, но со всей кротостью и благими намерениями перед Богом предаваться им полезно, Алкуин основал дворцовую школу в Ахене, где дети королевской семьи и высших придворных могли получить достойное образование. Однако просветительская деятельность Алкуина не ограничивалась кругом знати. Опираясь на систему римского образования, Алкуин заложил основы будущих средневековых школ и университетов. Он же ввел начальное образование для народа, основой просвещения которого стала Библия. Именно в этот период Новый Завет начинают переводить на народный язык с непонятной латыни. Осуществляется унификация канонического текста Библии, проводится реформа литургии, устанавливается богослужение по единому римскому образцу. По совету Алкуина Карл Великий призвал пап учреждать монастырские школы, чтобы толкователи Священного Писания были образованными людьми.